Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 31 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Президент США Джордж Буш обсудил с лидерами Франции, Германии и России иранскую ядерную программу. В Абхазии и Южной Осетии началась ротация российских миротворцев. Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9-летнему заключению, Крайнов к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет. Бывший глава ЮКОСа отбывает наказание в городе Краснокаменск в Читинской области, руководитель группы Минотеп в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине приговора. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с европейской тройкой. О намерении Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями Франции, Великобритании и Германии заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки.
Главное для Ирана, чтобы другие страны признали его неотъемлемое право на обладание ядерной технологией и ее развитие. В то же время Иран заинтересован в укреплении договора о нераспространении, договора, который мы поддерживаем в течение 36 лет,
сказал Манучер Матаки. В четверг в Вене иранскую ядерную программу обсудят представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. В преддверии этой встречи президент США Джордж Буш провел телефонные переговоры с лидерами Франции, Германии и России. В Ираке не менее 65 человек стали жертвами терактов и нападений. Десятки людей ранены. В Багдаде в результате взрывов двух заминированных машин погиб по меньшей мере 31 человек. При минометном обстреле здания МВД убиты 2 сотрудницы министерства. К югу от Багдада в городе Хила при взрыве погибли по меньшей мере 12 человек. Во вторник стало известно об освобождении дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов, захваченного в заложники 2 недели назад в Багдаде. В Кабуле в связи с беспорядками проведены массовые аресты, представитель Министерства внутренних дел сообщил.
Что касается инцидентов в Кабуле, мы пока арестовали около 140 человек, это в основном молодые люди. Они под следствием. Некоторые из арестованных признали, что пытались воспользоваться ситуацией для совершения вооруженных грабежей. Позже мы установим их подлинные цели.
В понедельник в Кабуле американский бронетранспортер наехал на легковые машины. Погибли 5 афганцев. На месте трагедии возник стихийный антиамериканский митинг, который перерос в столкновение. В них погибли еще по меньшей мере 8 человек. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра финансов Джона Сноу. Выступая в Белом доме, Буш назвал преемника Сноу на этом посту. Им стал Генри Полсон, глава инвестиционного банка Goldman Sachs.
В последние 8 лет Хэнк входил в руководство группы Goldman Sachs, одной из самых уважаемых компаний на Уолл-стрит. Он всю жизнь занимается бизнесом, наилучшим образом знает финансовые рынки и способен объяснять экономические вопросы простым языком,
сказал Джордж Буш. По сообщениям, Полсон активно поддерживает финансовую политику Буша, в частности, в том, что касается сокращения налогов.
Радио «Свобода». Новости.
В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, так как миротворцы въехали в Цхинвальский регион без грузинских виз и в обход пограничного пункта. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. В мае США наложили запрет на поставку в Венесуэлу американского вооружения, опасаясь тесных связей венесуэльских властей с Кубой и Ираном. В ответ Уго Чавес заявил, что его страна будет покупать оружие и военную технику у России и Китая. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт, начинает сегодня визит в Молдавию в попытке вывести из тупика переговоры по приднестровскому урегулированию. Де Гюхт проведет консультации в Кишиневе и Тирасполе и встретится с объединенным командованием миротворческих сил в зоне конфликта. В конце февраля переговоры по приднестровскому урегулированию с участием Молдавии, Приднестровья, России, Украины, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и ЕС были прерваны после того, как их покинула молдавская делегация. Кишинев обвинил Тирасполь в несговорчивости. В Турции громкий музейный скандал. С подробностей из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В провинции Ушак, в центральной части Турции, задержаны директор и 8 сотрудников археологического музея. Их обвиняют в подмене экспонатов из сокровищ знаменитого царя Лидии Крёза. Власти не исключают, что к афере могут быть причастны работники других музеев. По словам сотрудника Министерства культуры, уже начались проверки в 40 крупнейших музеях страны. Самый драгоценный экспонат из коллекции Крёза в археологическом музее провинции Ушак – брошка крылатого морского конька, была заменена подделкой около 5 месяцев назад. Власти считают, что подлинники до сих пор находятся в Стамбуле. По некоторым данным, брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов. Фотографии пропавших сокровищ отправлены на все пункты перехода границы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. Европейскую территорию России не покидают циклоны. Циклоническая циркуляция распространяется до больших высот, поддерживая неустойчивую погоду с дождями и ветром. Циклон с Придуралья держит путь на Урал, а в Европейскую Россию идет циклон с севера Балкан. С юго-западными потоками начнется поступление влажного и теплого воздуха. Позже придет тепло на север и восток Европейской России. В центре Европейской России с приближением атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура около 19 градусов выше нуля. Ветер южный 3,6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Беспорядки в столице Афганистана Кабуле. Назначение нового министра финансов США. Строительство завода компании Volkswagen в Калуге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ровно год назад, 31 мая 2005 года, глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был приговорен к 9 годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен на 1 год. Накануне в Самаре прошел пикет в защиту всех политзаключенных, приуроченный к этой годовщине. А сегодня, как ожидается, подобная акция пройдет и в Москве. О том, что изменилось для заключенного Ходорковского за этот год, что изменилось в общественной реакции на дело ЮКОСа, вы узнаете в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении темы «Вопрос», к которому мы обращаемся к слушателям.
Что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В понедельник в столице Афганистана, Кабуле, произошли беспорядки, самые крупные после того, как силы антитеррористической коалиции изгнали из страны талибов. Поводом стала крупная авария неисправного американского автомобиля на одном из оживленных кабульских перекрестков, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Водитель американского военного грузовика умышленно врезался в ряд пустых автомобилей на улице Кабула в понедельник, пытаясь предотвратить наезд на пешеходов, после того, как у грузовика отказали тормоза. Об этом заявили американские военные представители после предварительного расследования инцидента. В результате инцидента, по сведениям местных властей, погибли по крайней мере 5 афганцев. Извинения и соболезнования американского военного командования не охладили бурных антиамериканских волнений в столице, жертвами которых стали еще не менее 11 человек. Президент Карзай объявил в Кабуле комендантский час. Многие наблюдатели задаются вопросом, если автомобильная авария способна разжечь в Кабуле волнение с человеческими жертвами, значит ли это, что помощь Запада Афганистану не идет впрок? Если спросить об этом одного из сотен молодых людей, забрасывавших в понедельник камнями американских военных, то можно было получить такой ответ. Они разъезжают по нашим дорогам, убивая невинных людей. Мы хотим, чтобы американцы ушли из нашей страны рано или поздно. Мы ненавидим Америку. На таком языке говорит сегодня Кабульская улица. И не без оснований, считают некоторые американские эксперты. По словам Барнетта Рубина, директора по исследованиям Центра международного сотрудничества при Университете Нью-Йорка, многим афганцам кажется, что их жизнь стала не намного лучше после того, как в их страну пришла иностранная помощь. Через 4 года после того, как Соединенные Штаты вошли в Афганистан, в Кабуле по-прежнему проблемы с электроснабжением. В городе не улучшилось состояние дорог, не упорядочен поток транспорта. К тому же афганцы болезненно переносят присутствие в их стране сил антитеррористической коалиции. Одним из первых вопросов, поднятых парламентом Афганистана, был вопрос о блокпостах на улицах Кабула. Это может указывать на то, что иностранцы здесь прежде всего заботятся о безопасности и удобстве для себя, нежели для афганцев. Президент США Джордж Буш считает, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы, Афганистан сделал значительные шаги вперед. Лагеря террористов разгромлены, женщины ходят на работу, мальчики и девочки учатся в школах. Афганцы избрали президента и новый парламент в ходе свободных выборов. По словам отставного бригадного генерала Джеймса Маркса, в Афганистане присутствуют и другие индикаторы прогресса. Экономика страны за минувшие 4 года выросла на 80%. Продолжается строительство новых школ и больниц. Усилена подготовка афганской армии и сил безопасности. Командование и контроль за ситуацией в стране все больше переходит к афганским властям. По мнению аналитиков, именно способность афганских сил безопасности завоевать доверие среди жителей афганских провинций и полевых командиров в ближайшие несколько месяцев будет ключевым фактором стабилизации положения в Афганистане. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, вчера в утреннем эфире обсуждалась разработка испытаний вакцины в борьбе с птичьим гриппом. А что пишут сегодня об этом российские газеты?
Они пишут о том, что в первую группу желающих проверить на себе действие вакцины записались 120 человек. В основном это врачи, доноры и сотрудники птицефабрик. Все добровольцы застрахованы и получат денежное вознаграждение. Результаты эксперимента станут известны в середине августа, а до этого за состоянием здоровья волонтеров будет вестись непрерывное наблюдение. Вакцину создали на основе вьетнамского штамма вируса птичьего гриппа. Известия добавляют к этому, что одновременно будут испытывать 2 разные вакцины. Прививки проведут по группам в 20 человек. В каждой следующей группе дозу вакцины увеличат. А затем в течение 5 дней волонтеров будут наблюдать врачи. 2 раза в день измерять температуру, брать кровь на анализ. Будет ли вакцина защищать, покажет уровень антител к вирусу H5N1. Через месяц вакцину повторят, и если результаты окажутся неубедительными, то проведут 2-й цикл. Проверить на себе действие вакцины захотели и некоторые сотрудники научно-исследовательского института. Мы попытались на личном примере доказать людям, что это абсолютно безопасно, говорит Алексей Рыжов и Сергей Богомолов. Никакого страха перед этой прививкой у нас как не было, так и нет. Чувствуем себя замечательно. А стать участниками этого эксперимента нас заставил скорее научный интерес, нежели боязнь заразиться, говорят они. Никаких болезненных ощущений нет, делится своими впечатлениями от прививки младший научный сотрудник НИИ вакцин и сывороток Дмитрий Пахомов. Укол переносится легко, и, надо полагать, никаких проблем с вакциной людей не будет. И он сам собирается делать пациентам прививки и должен быть уверен в том, что говорит и делает. А время новостей приводит слова директора НИИ гриппа Олега Киселева. Уже через 2 недели у нас будут ориентировочные данные по эффективности вакцины, пообещал он. А к августу мы должны иметь достаточно высокий уровень готовности в противостоянии вирусу в связи с осенним перелетом птиц. Руководивший разработкой препарата глава НПО «Микроген» Антон Котлинский настроен также оптимистично. Результаты по испытанию вакцины на животных внушают нам сдержанный оптимизм в отношении ее эффективности и в борьбе со штаммом, заявил он. По словам Котлинского, гордо сообщившего, что его разработка стоит в первых рядах не только в России, но и в мире, где лишь 6 компаний уже завершили испытания вакцины против птичьего гриппа, предприятиям Микрогена потребуется всего 1,5 месяца, чтобы выпустить первую промышленную партию препарата объемом в 1 миллион доз. Но вот, правда, не факт, что эти приоритеты принесут скорые дивиденды. Во-первых, потому что сегодня, когда вирус передается лишь между птицами, новый препарат остается, по выражению Киселева, вакциной резерва. Она будет в распоряжении главного санитарного врача. И в случае возникновения фактов передачи вируса птичьего гриппа между людьми, она и будет применяться.
Спасибо, Наталья. Наталья Пунчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Ираке очередная серия терактов унесла жизни по меньшей мере 65 человек. Сербия предложила компромиссный план по будущему статусу Косово. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич обвинил власти в массовых репрессиях в отношении тех, кто поддержал оппозиционных кандидатов в ходе президентских выборов в марте. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема. В Москве пройдет 59-й Всемирный газетный конгресс. Означает ли это, что его организатор Всемирная газетная ассоциация признает существование в российской прессе устойчивых демократических традиций? Обсуждают Владислав Бородулин, главный редактор газеты «Коммерсант», Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и Евгений Абов, член правления Всемирной газетной ассоциации, ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И нас ждут последние новости шахматной олимпиады в Турине.
Там вчера прошел 9-й тур. Мужская сборная России уступила команде Франции 1.5 на 2.5 очка. Россияне набрали 23.5 очка и делят 4-6 места со сборными США и Украины. Практически лишились шансов на победу в соревнованиях, хотя считались фаворитами этого турнира. От лидеров шахматистов Армении их отделяет уже 3 очка. Китайская сборная занимает 2-е место, набрав 25.5 очков, и французская – 3-е. Женская сборная России сыграла в 9-м туре в ничью с командой Китая 1.5 на 1.5 очка. В итоге россиянки набрали 20.5 очков и идут на 2-м месте, уступая лидеру команде Украины, одолевшей вчера американскую сборную 2.5 на 0.5 очка. Всего 0.5 очка. 3-е место занимает представительницы Грузии. У них 19 очков после победы над соперницами из Венгрии 2.5 на 0.5 очка. Обладателем бронзовых наград мужского чемпионата России по баскетболу стала «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 5-м решающем матче оно на своей площадке выиграло у казанского «Уникса» 71-70. «Уникс» впервые за последние 6 лет остался без медалей. Напомню, что чемпионом страны в 13-й раз стал ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге сегодня был сыгран 6-й матч финала Восточной конференции. «Баффало» в овертайме одолел «Каролину» 2-1 и сравнял счет серии до 4 побед 3-3. 7-я решающая встреча этих команд состоится в пятницу. Победитель этой пары в финале Кубка Стэнли будет играть с Эдмонтоном. В Национальной баскетбольной ассоциации в финальной серии Западной конференции счет тоже стал равным 2-2 после того, как «Феникс» добился победы над «Далласом» 106-86. 3-й день открытого чемпионата Франции по теннису принес несколько неожиданных результатов. В мужской части соревнований 5-я ракетка соревнований американец Энди Родик из-за травмы не смог довести до конца матч с испанцем Альберто Мартином. Россиянин Марат Сафин проиграл 9-й ракеткой соревнований чилийцу Фернандо Гонсалесу 3-6, 6-1, 3-6, 1-6. У женщин из борьбы выбыла прошлогодняя полуфиналистка, 3-я сеянная россиянка Надежда Петрова. Она уступила японке Акико Маригами 2-6, 2-6. Проиграла также вчера и Галина Воскобоева, хорватки Ивани Лисьяк. В следующий круг смогли пробиться Мария Кириленко и Анастасия Мыскина. Также уверенно выиграли свои матчи бельгийка Жюстина Нанарден и швейцарка Мартина Хингис. Сегодня на Ролан-Гаррос начнутся матчи 2-го круга, в которых примут участие 8 россиян. Из других видов спорта отмечу футбол, товарищеские матчи среди взрослых сборных и отборочные игры юниорского чемпионата Европы. И шахматы. На Олимпиаде в Турине пройдет 10-й тур. Мужская и женская сборная России встретятся с украинскими командами.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
«Шкода припарковалась в России». Подобные заголовки появились во вторник на первых полосах газет Чехии. В понедельник немецкая компания Volkswagen, состав которого входит чешская «Шкода Ауто», подписала в Москве соглашение, предусматривающее строительство своего автосборочного завода в России. Он разместится в Калуге, а первой из планируемых здесь к выпуску моделей станет «Шкода Октавия». Тему продолжает Сергей Сининский.
Заявленная мощность будущего завода Volkswagen в Калуге, который по планам откроется осенью 2008 года, 115 тысяч автомобилей в год. Как и завод компании Ford, он будет ориентирован в первую очередь на внутренний российский рынок. Стало быть, компания полагает, что вполне сможет весь этот выпуск продать. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
За прошлый год как по General Motors, так и по Volkswagen объемы продаж увеличились там в среднем примерно на 38-58% в зависимости от марок, что в целом находится на одном уровне с рынком.
Из всего модельного ряда Volkswagen и входящие в ее состав других компаний для российского завода, по крайней мере на старте, определены не самые дорогие автомобили. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Компания понимает, что российский массовый потребитель все еще не готов покупать дорогие автомобили. Даже Volkswagen Golf дороговатый. Не говорить о Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg и высшей линейке автомобилей.
Все модели Volkswagen, каждая в своем классе, скорее среди наиболее дорогих. Режим промышленной сборки автомобилей в России, то есть десятками тысяч, дающий право на таможенные льготы при ввозе комплектующих, разумеется, удешевит их, но не радикально. Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться. Порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Всего 2-3 года назад на долю российских легковых автомобилей приходилось почти 70% от всех продаваемых в стране в течение года. В 2005 году в России впервые их было продано меньше, чем всех зарубежных вместе взятых. Илья Макаров.
Российские марки составили порядка 49%, иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%, импортные иномарки, то есть которые были завезены, произведены за рубежом, где-то 27%, и остальное 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
В понедельник, когда было подписано соглашение с Volkswagen, крупнейшей автомобильной компанией Европы, Министерство экономического развития и торговли России объявило также о подписании соглашения с американской General Motors, крупнейшей в мире, о строительстве завода под Санкт-Петербургом. Однако ни о предполагаемых сроках его завершения, ни о моделях, намечаемых здесь к выпуску, пока не сообщается.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш назначает нового министра финансов. Что произошло в иракской деревне в ноябре прошлого года? Воровство личности – новый процветающий бизнес. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В администрации президента Буша произошла очередная замена. Место ушедшего в отставку с поста министра финансов Джона Сноу занял Генри Полсон. Кресло министра финансов – одно из самых шатких в кабинете президента Буша. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Слухи о том, что министр финансов Джон Сноу просится в отставку, ходят уже целый год. Однако еще в четверг на прошлой неделе президент уверял, что ничего об этом не знает. Джон Сноу был назначен на пост министра финансов в феврале 2003 года, после того, как его предшественник Пол О'Нил демонстративно вышел в отставку в знак несогласия с экономическим курсом президента. Джон Сноу, напротив, проявил полную лояльность президенту. Прощаясь с ним, он заявил, что благодарен за оказанное ему доверие. Я уже некоторое время назад стал искать возможность вернуться к частной жизни, и теперь делаю это с чувством удовлетворения, достигнутым за последние 3,5 года. Факты говорят за себя сами. Ваша экономическая политика обеспечила американской экономике неуклонный рост, и я рад, что был одним из тех, кто помогал вам проводить эту политику. Утверждают, однако, что одной из причин отставки Сноу стала как раз его неэффективность в популяризации экономических идей нынешнего правительства. Не случайно президент, представляя нового министра финансов, подчеркнул его умение говорить с широкой публикой. Он всю жизнь занимается бизнесом, знает из первых рук, что такое финансовые рынки, и умеет объяснить экономические проблемы понятными словами. Он снискал прекрасную репутацию своей прямотой и честностью, и если будет утвержден Сенатом, станет прекрасным пополнением в моем кабинете. Генри Полсон возглавлял один из старейших и крупнейших инвестиционных банков США – Goldman Sachs. Он прошел всю служебную лестницу сверху донизу. Мультимиллионер и щедрый спонсор республиканской партии. Ответное слово Полсона было лаконичным. Разумеется, весь мир зависит от состояния американской экономики, главного мотора экономического роста. Мощь нашей экономики обеспечивается духом предпринимательства и конкуренции, свойственным американскому народу, а также свободной и открытой рыночной системой. Сегодня мы должны принять меры к тому, чтобы сохранить свои позиции в мире. Господин президент, если я буду утвержден, я буду работать с вами, вашей администрацией и Конгрессом над тем, чтобы наша экономика оставалась сильной и конкурентоспособной. До утверждения назначения Полсона Сенатом Сноу останется на посту министра. Он, в частности, поедет в Россию на встречу министров финансов стран «восьмерки» в первых числах июня.
Рассказывал Владимир Абаринов. Известный американский законодатель обвинил во вторник Пентагон в том, что военные пытались скрыть правду об инциденте в иракской деревне Кадифа, в результате которого, по пока не подтвержденным данным, погибли 24 мирных жителя. Эта история выросла в одной из главных американских новостей после того, как несколько изданий получили информацию о том, что Министерство обороны ведет расследование эпизода, случившегося в ноябре прошлого года. Что точно произошло в тот день, неизвестно, но по предварительным сведениям, после того, как моторизованный патруль американских морских пехотинцев подорвался на мине, выжившие патрульные начали обыскивать находившиеся поблизости дома. В результате этой операции 24 человека, мирных жителей, среди них женщины и дети, были убиты. Авторы публикации оговариваются, что это не окончательная картина, обстоятельства гибели всех людей пока твердо не установлены. Однако известно, что следователи Пентагона ведут обширные расследования, и вовлеченным в этот инцидент военнослужащим могут быть предъявлены уголовные обвинения. Прокомментировать эту информацию я попросил бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Эли Краковский. Я считаю, что мы не должны пока делать выводов, не зная всех деталей этого эпизода. Самое главное сейчас дождаться обнародования результатов следствия, а это произойдет, как пообещал сегодня Белый дом. Убедиться в том, что в этой истории не осталось белых пятен и все виновные наказаны. А какова, по-вашему, вероятность того, что мы узнаем правду? Ведь конгрессмен Мёрта обвинил во вторник Пентагон в том, что военные, по понятным причинам, скрывают ее. У многих, как мы знаем, есть естественная склонность видеть во всем заговоры и двойное дно. Но, во-первых, военнослужащие хорошо знают, что лжесвидетельство будет жестко наказано. Во-вторых, несмотря на военные действия, американская армия в Ираке действует в условиях беспрецедентной открытости. Свидетели этого инцидента дали показания и иракским властям, и правозащитным организациям, и американским следователям. Огромное число журналистов работает в Ираке. Скрыть информацию подобного рода, особенно когда в инцидент было вовлечено много военнослужащих, практически невозможно. Не будем забывать, что даже эмоциональный эпизод, связанный с издевательствами в тюрьме Абу Грайб, был досконально изучен, неприятная правда обнародована, и никто не говорит, что Пентагон что-либо скрыл. И все же многие американцы сейчас опасаются, что этот эпизод нанесет еще один удар по репутации Соединенных Штатов в мире. Для тех, кто верит в то, что Соединенные Штаты ведомы темными замыслами, как, например, для крайних американских либералов, этот эпизод послужит подтверждением их убеждений. Но на него можно посмотреть и по-другому. Да, не исключено, американские солдаты совершили тяжкое преступление. Но оно не останется незамеченным и безнаказанным. При этом не надо забывать, что это все-таки исключительный эпизод. Я бы сказал, что система все-таки работает. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 мая, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Как определить сексуальную активность? Подробности в новостях науки. Возможно ли украсть личность? Это новый вид прибыльного бизнеса в Америке.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы думаете сейчас о деле Ходорковского. Мнение жителей Вологды вы узнаете через несколько минут, а также мы продолжаем принимать ваши сообщения по пейджеру.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема: чем помогают и могут помочь музеи российскому образованию? В студии «Радио Свобода» генеральный директор Североосетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас 8 часов 30 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами. Малик Гаджибабаев был доставлен в госпиталь Белогорска в середине мая и умер вчера, не приходя в сознание. Задержаны 5 его сослуживцев. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликта сегодня начинается ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов, десятки людей ранены. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Германии и Великобритании. На индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, главной проблемой сейчас является нехватка питьевой воды, заявил детский фонд ООН. 27 мая стихийное бедствие унесло жизни более 5700 человек. Свыше 16 тысяч получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. В Сантьяго полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации студентов. Многотысячные митинги с требованием увеличить государственные расходы на образование начались в Чили 2 недели назад.
И о погоде в Москве и Московской области. Первые 5 месяцев 2006 года оказались в среднем на 1,5 градуса холоднее климатической нормы, отмечают синоптики. Неласковым выдался и май, но уже с 1 июня начнется потепление. Правда, в первый день лета Москву и Московскую область накроет южный циклон с дождями и грозами, давление будет пониженным. Сегодня в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура около 19 градусов тепла, давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Год назад, 31 мая, главу ЮКОСа Михаила Ходорковского приговорили к 9 годам лишения свободы. Чуть позже Мещанский суд города Москвы сократил срок на 1 год. С Мариной Ходорковской, матерью самого известного узника в России, беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
В последнем интервью «Радио Свобода» Марина Ходорковская рассказывала о состоянии здоровья своего сына Михаила и о тех неудобствах, которые возникают у него во время общения с адвокатами.
Он когда-то перенес операцию там на глазу. Он говорит: я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было, и сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади. Поэтому ему читать вот очень трудно тот материал, который ему дают адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени, они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем, потому что по одному только человеку адвокатов пускают. И вот эти 2 часа, пока, говорит, он там все прочитает. Сейчас, если зрение у него хуже стало, то проверить ведь негде.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын мог бы принести в колонии больше пользы в качестве учителя, а не чернорабочего.
Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете? А компьютер – это, во-первых, это специальность. После компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики, там, преподавание, то все. Я говорю, ну, вы знаете, не разрешат ему преподавать. Он очень хорошо знает историю. Он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план, вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится, и, соответственно, и для страны, правильно, если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке, ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Филипповна вместе со своим мужем Борисом Ходорковским руководит лицеем «Подмосковный», основанный ее сыном 12 лет назад на территории старинной усадьбы Кораллова. В нем учатся дети из неблагополучных российских семей. В настоящий момент постановлением Генпрокуратуры имущество школы арестовано, но учебный процесс продолжается. Правозащитники связывают это событие с так называемым делом ЮКОСа. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? С таким опросом обратился Алексей Завьялов к жителям Вологды.
Ходорковский не единственный человек в стране, который как бы обладает такими средствами, таким влиянием и так далее. Но почему-то посадили именно его. Как говорят в народе, не поделился, наверное, с государством.
Как ни парадоксально, по Ходорковскому можно будет судить о том, как будет дальше развитие дел в России. Если его не выпустят на свободу после 7 лет, то есть там либо убьют, либо срок добавят, то дела у России будут такие же плохие, никудышные. А если все-таки его выпустят на свободу, даже через 7 лет, то все-таки не все потеряно. Но я считаю, что это дело изначально политическое, а тогда же все компании также создавались. Если бы пришел к власти у нас пенсионер или там учитель, он бы работал для учителей, а пришел к власти чекист. Он работает, соответственно, для своей структуры, то есть на своих людей.
Мне кажется, это была абсолютно показная акция, специально настроена на то, чтобы показать, Россия против олигархов. У нас нет незаконных денег, мы всех вычистим. И вот Ходорковский явился козлом отпущения. Он, скорее всего, заработал свои деньги незаконным путем, но он далеко не один. И те, кто его судили, заработали свои деньги точно так же.
Дело носит только политический характер. Такие же бизнесмены, как и Михаил Ходорковский, они сейчас находятся на свободе и успешно занимаются своим бизнесом. В том числе и наш вологодский Алексей Мордашов, и Фридман, и Потанин, и Дерипаска. Ходорковский попал под политическую раздачу, был слишком независимый для Кремля.
Не совсем справедливо, потому что есть люди, которые не меньше виноваты, и тем не менее они на свободе. Не учитывались те позитивные моменты в его деятельности, которые были. Проекты, которые открыто Россия реализовала, в общем-то, интересные проекты, направленные на молодежь прежде всего.
Я считаю справедливо, что он сидит, Ходорковский. Суд вынес свое решение осознанно, на доказательствах. Мне кажется, это вполне законное решение.
Да я просто думаю, это козел отпущения, Ходорковский. Я, конечно, не оправдываю его полностью. Просто все, кто мог раньше за границу, успели съехать, а он просто принципиально, может, не знаю, почему он решил тут остаться, отдувается за всех. У нас таких много личностей, которых можно вот так посадить рядом с Ходорковским.
Дело это политическое. Он стал мешать власти, появился очень сильный авторитет и влияние, залез в политику, но, в принципе, понятно, что он воровал, как и многие, но если садить, то тогда всех. Это больше политическое, нежели уголовное дело.
Мы простые обыватели, о деле Ходорковского всей правды не знаем.
Все там вверху крутится, и, допустим, если его собственность была государственная, стала его собственность, не он один виноват, это допустила власть. Есть такие нюансы, которых мы, простые смертные, можем просто не знать, и чтобы вот какие-то свои суждения делать со стороны, это... Они ничего не дадут, и ничего от этого не изменится.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, что вы думаете сейчас о деле Ходорковского. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Различия в сексуальной активности у людей связаны с генетическими вариациями. К такому выводу пришла группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. Они провели сексологическое анкетирование среди студентов и сравнили его результаты с данными анализа ДНК. В результате обнаружена связь уровня сексуальности с вариациями гена, который отвечает за выработку белка рецептора допамина. Варианты этого гена, которые усиливают сексуальное влечение и возбуждение, встречаются примерно у 30% обследованных добровольцев. По эволюционным меркам, эта мутация возникла совсем недавно, около 50 тысяч лет назад. В журнале Cell опубликован каталог почти 1500 белков, входящих в состав клетки. За образец была взята клетка мышиной печени. Для 40% белковых молекул было определено, в какой именно части клетки они встречаются. Расшифровка генома позволила определить, какие белки могут синтезироваться в клетках, но функции большинства из них остаются непонятными. Новая работа помогает понять их назначение и тем самым открывает новые возможности в исследовании многих заболеваний и в разработке лекарств. Работа, выполненная в Европейской молекулярно-биологической лаборатории, открывает новое направление для поиска лекарств против туберкулеза. Ученые нашли в иммунных клетках человека молекулу, которая совершенно необходима для жизнедеятельности туберкулезной бациллы. Для исследования этой молекулы был задействован мощный ускоритель электронов DESY, расположенный в Гамбурге. Это позволило определить строение молекулы. Остается найти лекарство, которое помешает туберкулезной бацилле взаимодействовать с этой жизненно важной для нее молекулой. Самая длинная в Китае река Янцзы уже через 5 лет может стать полностью мертвой. Об этом сообщил агентству Синьхуа профессор Китайского университета наук о земле Юань Айгао. Он только что вернулся из экспедиции, которая провела исследование качества воды в 186 населенных пунктах на реке Янцзы. Река пересекает почти весь Китай, от Тибета до Шанхая. В настоящее время в Янцзы попадает 40% всех китайских сточных вод, причем большая часть из них не проходит никакой очистки. Испанские океанологи нашли самое большое в мире растение – посейдонию океаническую. Экземпляр, обнаруженный на дне около Балеарских островов, имеет в длину более 8 километров. Возраст растения оценивается в 100 тысяч лет. Растение входит в огромную колонию, простирающуюся на 700 километров. В последнее время колонии посейдонии сокращаются из-за ухудшения экологической ситуации.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Еще раз здравствуйте.
Укрепление рубля и понижение доллара. Прогнозы?
Противостояние рубля и доллара вообще одна из самых популярных тем на страницах газеты. Сегодняшний день не стал исключением. И вот правительство пересмотрело в сторону повышения курс рубля к доллару на 2006-2009 годы. Об этом сообщил вчера директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Андрей Клепач. По словам чиновника, комиссия по бюджетным проектировкам одобрила прогноз, по которому зеленый будет стоить к концу этого года 26 рублей 90 копеек, а не 27 рублей 40 копеек, как предполагалось ранее. Как отмечают специалисты, правительство начинает официально признавать долларовое поражение на мировом рынке и неизбежное укрепление рубля, против которого совсем недавно выступало руководство Центробанка, предупреждая о возможных негативных последствиях для роста экономики. Добро, которое власти дали крепкому рублю, свидетельствует также о том, что все силы брошены на сокращение инфляции. Министр финансов Алексей Кудрин уже даже начал подсчитывать возможные плюсы. «Нам надо снизить инфляцию до уровня примерно 5%, говорит он, чтобы ставка процентов по кредитам была не 15%, как сегодня, а хотя бы 7%. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев назвал шаг властей хорошо спланированной и хитроумной комбинацией. Повышая курс рубля, правительство наверняка рассчитывает на дальнейший рост евро по отношению к доллару. И в этом случае евро будет крепнуть, а рубль слабеть. В итоге реальный фактический курс рубля останется практически без изменений, а правительство получает хороший шанс удержать инфляцию, уверен специалист. Практические советы потребителям по поводу того, в чем же хранить сбережения, эксперты давать воздерживаются, отмечая лишь, что доллар явно не самое доходное сейчас вложение. Зато это охотно делают министры. Глава Минэкономразвития Герман Греф, не исключая преимуществ рубля, все же считает, что лучше вкладывать свои кровные в ценные металлы. Сегодня драгметаллы – один из самых надежных инструментов, отмечает он. Всемирный банк верит в крепкий рубль, продолжает эту тему газета «Газета». В банке никаких остановок на пути к курсу 26 рублей за доллар не видят. Укрепление нашей национальной валюты происходит весьма мощным темпом, пишет газета, похвастаться которым могут считанные единицы валют во всем мире. К примеру, по данным Всемирного банка, к началу нынешнего года рубль входил в пятерку наиболее укрепившихся за последние 3 года валют. Быстрее дорожали только валюты Бразилии и 3 стран Африки – ЮАР, Анголы и Замбии. А в одном темпе с рублем укреплялась и турецкая лира. При этом за время, прошедшее с начала года, рубль прибавил в весе еще 5%. В результате Всемирный банк обещает россиянам, что каждый год доллар будет терять в цене примерно рубль. Начав 2007 год с уровня 28 рублей, к концу 2008 года доллар опустится до 26 рублей. И в завершение этого обзора завершу таким сообщением. Сегодня Всемирный день без табака, и по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент в мире почти 1,5 миллиарда курильщиков, из них 45 миллионов проживают в России. От болезней, связанных с этой вредной привычкой, ежегодно в мире умирает почти 5 миллионов человек, из них 300 тысяч в России. Призыв газеты один – все бросаем курить.
Спасибо, Наталья. Вот на такой оптимистической ноте Наталья Панчина завершила свой обзор сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке во вторник по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов, десятки были ранены. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин обсудили во вторник по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Амурской области скончался военнослужащий, избитый сослуживцами. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Центральный банк России отменяет с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранял эти ограничения до 1 января 2007 года. Как заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко, с отменой ограничений можно говорить о полной либерализации валютного рынка России. Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Новым министром финансов Соединенных Штатов назначен Генри Полсон, руководитель одного из крупнейших в мире инвестиционных банков – Goldman Sachs. Кандидатура министра финансов США по представлению президента подлежит утверждению Конгрессом. В Сеуле вынесен приговор основателю и бывшему руководителю финансового промышленного конгломерата Дэу. 69-летний Ким У Чун признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен судом к 10 годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб на 22 миллиарда долларов и выплатить более 10,5 миллиардов долларов в виде штрафов. В 1999 году, после банкротства Дэу, основатель компании эмигрировал, однако летом прошлого года вернулся в Сеул, чтобы предстать перед правосудием. Конгломерат Дэу был разделен на части, и некоторые из них распроданы. Так, часть активов Дэу Мотор была куплена американской General Motor, создавшей из них в 2002 году новую компанию GM Дэу. Модели этой южнокорейской компании продаются сегодня на зарубежных рынках под одной из принадлежащих General Motors марок Chevrolet.
И завершает экономический обзор официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня. который составляет 26 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
И я напоминаю, что сегодня главная тема нашего утреннего эфира – это годовщина со дня вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В продолжение этой темы мы предлагали сегодня нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? У нас есть несколько сообщений. «Дело Ходорковского – это убийство человека, попытавшегося помешать уничтожению народа», пишет наш слушатель, который, к сожалению, не представился. «Дело Ходорковского и Лебедева – издевательство над понятием правосудия, явный признак возвращения к 1937 году, что поддерживается так и ничему не научившимся российским населением», пишет наш слушатель по имени Александр. «Миллиарды олигархов – это деньги, украденные у остального народа», пишет наш слушатель по имени Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. По поводу Ходорковского. «Паны дерутся, а у бедных чубы трещат. Их как обирали, так и обирают за счет высоких цен во всех сферах жизни», пишет наш слушатель по имени Владимир. То, что думали раньше, думаем и сейчас. Процесс на 90% фальсифицирован. Дело в первую очередь политическое, написали наши слушатели Ивановы. Думаю то же, что и раньше. Ходорковский хотел пролезть во власть черного хода, а этого нельзя было просто допустить, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. И слушатель Дмитрий. Известно, что население также не любит олигархов, как не знает об их количестве. Если Путин неблагодарно поступил по отношению к Ходорковскому, то его машины следует заправлять некачественным бензином, пишет наш слушатель по имени Станислав Павлович. Пока сидит Ходорковский, разумные люди будут бежать из этой страны, считает наш слушатель по имени Анатолий. Тема по поводу Ходорковского обсуждается давно. Хоть Ходорковский и виноват, но судит его не по закону. Виноват и сам Путин, так считает наш слушатель по имени Станислав. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, кто отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
И в завершение этого часа мы вновь возвращаемся в Америку и узнаем, чем живет Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, легко ли украсть личность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вашингтонский снайпер, державший в страхе пригороды американской столицы в октябре 2002 года, расплатится еще одним наказанием за убийство 10 человек. Суд присяжных в Мэриленде признал Джона Аллена Мухаммеда виновным по всем 6 пунктам обвинения, выслушав сенсационные показания его сообщника. Ли Бойт Малво, несовершеннолетний во время совершения преступления, рассказал, что его старший товарищ вынашивал небывалую серию атак. За ежедневными убийствами в течение месяца должны были последовать взрывы в школах, школьных автобусах и детских больницах. Заговорщики не зашли дальше предварительной фазы этого плана. Они отстреливали случайных прохожих, замаскировавшись в автомобиле-фургоне. Некоторые юристы говорят, что суды преследуют явно больного человека, не способного отвечать за свои действия. Мэрилендские власти, отдав вашингтонского снайпера под суд за убийство в Мэриленде и добившись его осуждения, хотели увериться, что в случае отмены предыдущего смертного приговора убийца все-таки проведет остаток жизни за решеткой. Американцы, как выясняется, являются одним из самых нетерпеливых народов мира, и если они не получают желаемого, не отходя от кассы, то они не стесняются проявлять эмоции. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press. Крайний предел ожидания – 15 минут, и если стресс не был смягчен услужливым менеджером или улыбчивым оператором кассового аппарата, то каждый пятый из опрошенных никогда больше не пользуется услугами этого заведения. Наиболее нерасторопными, по мнению американцев, являются муниципальные службы автоинспекции, регистрация автомобилей и получение водительских прав, телефонные операторы разных фирм и продуктовые лавки, особенно отделы гастрономии. Интересно, что терпеливость американцев с возрастом не возрастает. Больше других шумят в очередях пенсионеры. И, кажется, добиваются своего. Почта и автоинспекция работают сейчас более оперативно, а магазины подумывают об организации уголков удовольствия, где ожидающий покупатель сможет выпустить пар, попробовав различные деликатесы. Воровство личности, индивидуальной финансовой информации может превратиться в одну из серьезнейших проблем в ближайшем будущем, предупреждают американские эксперты. Тотальная интернетизация и переход подавляющего большинства американцев на безналичный расчет породили чудовищные масштабы попыток мошенничества с целью доступа к личным данным. Тем не менее, специалисты успокаивают, говорят, что чаще всего личной бдительности достаточно, чтобы оградить себя от электронных преступников. Слово Алану Давыдову.
Согласно исследованию частной компании Javelin Strategy and Research, общеамериканским лидером мошенничества с использованием краденной персональной информации стала Аризона. За последние 5 лет каждый 6-й житель этого штата стал жертвой кражи идентичности, что вдвое превышает общенациональный показатель. Причем личная информация добывается не столько просеиванием содержимого мусорных баков или тривиальной кражей кошельков с кредитными карточками, сколько использованием новейших технологий. Технологическая продвинутость порой сочетается у мошенников с тяжелыми пагубными пристрастиями. Так, в городах Финикс и Скоттсдейл многие из задержанных полицией за мошенничество с чужими персональными данными потребляли метамфетамин. Один из арестованных, 23-летний наркоман, раскрыл детективам просто уникальный способ заполучения и использования личных данных своих жертв. Из публикуемой на веб-сайте местной администрации базы данных о бракоразводных процессах он выуживал всю информацию о разводящихся супругах, включая номера их банковских счетов, а также сканировал их подписи. После чего с помощью домашней рухтехники изготовлял поддельные платежные чеки, которые успешно обналичивал. Эксперты отмечают, что интернет стал основной средой обитания похитителей личной информации американцев. Вы получаете по электронной почте сообщение от якобы вашего интернет-провайдера, банка или кредитодателя с просьбой уточнить или подтвердить личные данные, например, дату вашего рождения, номер банковского счета или карточки социального страхования. Удовлетворив эту просьбу, вы вскоре обнаруживаете, что от вашего имени кто-то получает кредиты или совершает преступления. Марк Раш, вице-президент компании Solutionary, специализирующийся в обеспечении электронной безопасности. Он говорит, что похитители персональных данных чаще всего перепродают их мошенникам более высокого класса. Тот, кто хочет выгодно продать украденные данные, прежде всего пробует сбыть их через интернет тем, кто набил руку на мошенничестве. Многие даже не подозревают, что в данной сфере действует обширная международная индустрия. Все сделки на этом черном рынке осуществляются через онлайновые чаты, проводимые в тайном режиме. Сыщики пытаются отслеживать их участников, но проблема в том, что они действуют по всему миру и быстро перемещаются с места на место. Даже установление с ними контакта не означает, что их можно разыскать или остановить. Однако ситуация совсем не безнадежная. Эксперт Федеральной торговой комиссии Бетси Броудер говорит, что во избежание кражи идентичности каждый должен следовать простому правилу. Держите вашу персональную информацию в неприкосновенности. Вы ведь не раздаете наличные деньги кому попало. Вот и не позволяйте никому заглядывать в ваш бумажник. Согласно данным Федеральной торговой комиссии, в 2002 году хищению идентичности подверглись около 10 миллионов американцев, то есть каждый 30-й. В результате экономика страны понесла ущерб в 48 миллиардов долларов. В прошлом году число жертв сократилось до 9 миллионов, зато потери выросли до 56 миллиардов 600 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Известность не есть известность без признания в Соединенных Штатах, считает британский поп-феномен, однако в последние десятилетия британцам не сопутствовал успех на этом пути. Птица-пересмешник.
Diamond ring.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – состояние детских домов. Кому нужны дети-сироты? В гости наши коллеги ожидают Марину Левину, президента фонда «Родительский мост». Ну, на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».